Даша Долиш. В зазеркалье души. Терапевтические сказки для взрослых о том, как сбросить с души колючки, полюбить свое отражение и рассадить эмоции по полочкам. Читает автор. Почему именно сказки? Всю жизнь я пишу картины. Помню, как маленькой девочкой брала стопку чистых листов бумаги, карандаши и улетала в сказочные миры, создаваемые собственными руками. Мне казалось, что нет ничего более настоящего, чем фантазии. Они мотивировали меня на действия в реальной жизни. Творческий акт, когда он искренний, когда из тебя льется искусство, когда ты не можешь не делать, это внутренний мир, который человек научился выворачивать наружу. Уже в сознательном возрасте я занялась коучингом и психотерапией. Сначала в корпоративной среде, потом в личной практике, но в какой-то момент мне стало скучно использовать классические инструменты помощи людям. Я знаю, как это невесело – из раза в раз копаться в проблемах со специалистами. И поэтому я выбрала другой подход, совместив свою любовь к творчеству с психотерапией и инструментами личностного роста. Чтобы моим клиентам было интересно самопознание, чтобы они ждали путешествий вглубь себя. И вот мне уже 30 лет. Я все еще не предаю ту маленькую девочку внутри себя, которая верит в силу воображения. Но теперь я ныряю не только в чертоги своего разума, но и плаваю по просторам чужих миров. За спиной сотни часов практики терапии с клиентами. Человек, погружаясь в состояние, где он может быть собой, открывает свой неповторимый мир. И я сейчас не про гипноз, если ты вдруг о нем подумал, дорогой слушатель. Человек творит внутри себя целые вселенные, в которых разворачиваются сюжеты, сотканные из опыта пережитых и непережитых эмоций. Преодолевает противостояние с самим собой, со всеми частями своей личности. Разве это не искусство? Там мы путешествуем по пещерам из облаков, из тела размером с муравья вырастаем до вершин гор, дружим с несуществующими монстрами и оживляем летающие корабли. Звучит как абсурд, правда? Мы же взрослые люди, в конце концов. Но каждый из нас родом из детства. А мозг мыслит образами. Подумай сейчас о чем-нибудь. Сразу в голове появляется картинка, не так ли? Мы так устроены. Именно эти картинки вызывают самые сильные эмоции и переживания. Страх, злость, агрессия, сомнение, обида, стыд — это все эмоции-ограничители. Они не дают нам быстро принимать решения, трезво реагировать на ситуации и менять жизнь так, чтобы она стала воплощением мечты. Радость, уверенность, легкость, любовь — это эмоции-двигатели. Они толкают нас на действия, позволяют думать о прекрасном и фантазировать. Нас делают живыми абсолютно все эмоции. С ними ты столкнешься в моих сказках. Эмоции рождаются внутри образов, которые мы прячем где-то в подсознании. Ты даже не представляешь, что кроется в твоем воображении. Эта книга отражает все описанное выше и мой опыт работы с клиентами и самой собой. Я предлагаю тебе через сказки заглянуть в свой собственный мир, начать творить мечту наяву. Это книга о серьезных вопросах становления личности, о том, как люди начинают взрослеть в 30, 40, 50 и даже 60 лет, о том, как неосязаемые привычки нашего сознания влияют на все аспекты жизни. Тебя ждут веселые, легкие, грустные, порой жестокие сказки, которые станут твоим отражением. Ты посмотришь на отношения, деньги, здоровье под другим углом и увидишь себя настоящего. А чтобы ты начал улучшать качество своей жизни в процессе прослушивания, после каждой сказки я придумала простые, но очень глубокие задания. Они помогут тебе понять себя. Эта книга — тренинг личностного роста. Здесь ты можешь не просто прочитать истории, но и прожить собственный эмоциональный опыт. Тема первая. Внутренний критик. Этот раздел книги посвящен внутренним голосам, которые часто нас останавливают и заставляют чувствовать себя неуверенно или неполноценно. Я хочу, чтобы ты, дорогой слушатель, услышал их по-другому, ведь эти голоса — часть тебя и могут принести пользу. Сказка первая. Кого ты видишь, когда смотришь в зеркало? Такой вопрос задала себе Эльза, героиня этой сказки. Вроде бы лицо, как у всех. Конечно, у каждого из нас свой разрез глаз, свои форма носа и размер рта. Но в целом мы собраны по единому образу. Но Эльза все-таки отличалась от других. У нее была механическая розовая рука. Естественно, все вокруг обращали внимание на этот недуг и интересовались, как так вышло. Эльза потеряла руку на заводе, на котором работала, и врачи заменили ее на эту, розовую. Только представь себя на месте героини. Розовая, механическая, мать ее, рука. Поначалу Эльзе было непривычно двигать пальцами, которые скорее напоминали железные крючки. Неудобно брать предметы. С такой рукой даже простейшие действия, как выпить кофе, натянуть штаны, оказываются целым квестом. Чтобы перестать обращать внимание на любопытные взгляды окружающих, тоже потребовалось время. Видел на чердаках старую мебель, у которой сломана половина фурнитуры. Вроде еще что-то можно подклеить и починить, чтобы дальше пользоваться, но из комнат мебель уже вынесли. Иногда Эльза чувствовала себя такой мебелью. А теперь выкрути воображение на полную мощность и представь, что все то, что я рассказала про руку Эльзы, случилось еще и с ее левой ногой ниже колена. На том же заводе, в тот же день, в ту же минуту. Не буду описывать подробности, чтобы не превратить сказку в хоррор. Обстоятельства бывают разные. Мы можем внешне отличаться друг от друга не только природными данными, но и шрамами жизни. Но согласись, смотря на человека, мы прежде всего видим в нем личность. Кто-то нас бесит без повода, а кто-то магнитит. Даже если в моменте человек грустный, мы способны прочувствовать, что в целом по жизни у него позитивный настрой. А внешние признаки — это лишь отличительные особенности, которые мы принимаем или нет. Как-то раз друг рассказал мне про свое свидание с девушкой, у которой был протез ноги. Выяснилось это только когда дело дошло до постели. Но сексу такая особенность никак не помешала. А ведь кого-то протез может смутить. Видите, все дело в нашем отношении. Вернемся к Эльзе. Вряд ли ты догадался, что она робот. Я опустила эту подробность, чтобы немного расшевелить твою фантазию и чувства. Чтобы ты окунулся в ситуацию Эльзы с головой. Согласись, не так страшно звучит, когда речь идет о роботе. Подумаешь, заменили одну деталь на другую. А если представить, что Эльза живет в мире роботов, которые воспринимают себя и всех вокруг точно так же, как это делают люди, тогда ей точно приходится нелегко. Эльза ощущает себя выскочкой какой-то другой. Ее собрали не так, как остальных. Дело в том, что нас всех собрали неправильно, потому что ни одной душе не известно, что такое правильно. Так кого видишь ты, когда смотришь в зеркало? Что действительно имеет значение? Не для кого-то, а для тебя. Мораль сей сказки такова. Люби себя таким, какой ты есть. Задание. Признайся себе в том, что с тобой все так. Твои неидеальности — это твоя уникальность. Выпиши в заметке 5 пунктов о том, почему твоя неидеальность — это плюс, а не минус. А затем выпиши 5 пунктов о том, как ты можешь использовать эти плюсы в разных сферах жизни, какую пользу получить. Сказка вторая. Тени желаний. В одном городе жил-был мужчина по имени Виктор. Его жизнь, казалось, была идеальной. Он работал банкиром, носил дорогие костюмы, общался с важными людьми. Каждый вечер Виктора в уютном доме ждала умница-жена. Но за внешним лоском скрывалась пустота. Виктор всегда стремился к идеальной картинке жизни, которую навязали ему рекламные билборды и глянцевые журналы. Гнался за образом успешного человека, но не понимал, почему в душе чувствует себя опустошенным. Однажды утром, собираясь на важное совещание, Виктор заметил что-то странное в зеркале. На него своими невидимыми глазами пристально смотрела тень. Виктор попытался сосредоточиться на предстоящей встрече, но тень не исчезала. В тот день на совещании банкир должен был заключить крупную многомиллионную сделку. Но когда Виктор начал выступать, снова появилась тень, но на этот раз прямо на сцене зала для переговоров. Она стала больше и темнее, заслонила свет и отвлекала Виктора. В результате его презентация провалилась. Коллеги и партнеры были в шоке от неуверенности банкира, а сделка сорвалась. Вернувшись домой, Виктор обнаружил, что и его жена стала тенью. «Кто ты?» — испуганно спросил он. «Я — твое желание иметь идеальную семью, которую ты никогда по-настоящему не ценил», — ответила тень голосом жены. Виктор в ужасе отшатнулся и бросился в зал, где обычно снимал стресс тренировками, но и там его поджидала тень. «Я — твое стремление к идеальному телу, ради которого ты забываешь о здоровье и счастье», — сказала она, отражаясь в зеркале. Все достижения и идеалы Виктора превратились в преследовавшие его тени. Они появлялись повсюду — на работе, дома, на улице. Виктор понял, что не может убежать от своих желаний, которые обернулись против него. Ведь в погоне за идеальностью он забыл, чего хочет на самом деле. И как только Виктор это осознал, тени стали меняться, уменьшаться и вскоре превратились в маленьких оранжевых человечков. Один из них подошел к Виктору и сказал: «Ты жил чужими мечтами, забывая о своих истинных желаниях. Пора остановиться и прислушаться к себе». Виктор задумался. Он вспомнил, что всегда хотел заниматься музыкой, но выбрал панковское дело ради престижной карьеры. Он мечтал путешествовать по миру на мотоцикле, а не ездить на дорогие курорты. Он хотел проводить больше времени с семьей, а не на бесконечных совещаниях. На следующий день Виктор уволился с работы. Он продал дорогой дом и купил уютный коттедж в пригороде. Начал брать уроки игры на гитаре и приобрел мотоцикл для путешествий. Жена, видя эти перемены, поддержала Виктора, и их отношения стали крепче и искреннее. Оранжевые человечки не исчезли, но теперь они не пугали Виктора, а направляли его к настоящим желаниям. Жизнь Виктора изменилась, но не так, как он когда-то представлял. Она стала настоящей и принесла ему подлинное счастье. Мораль сей сказки такова: завышенные стандарты и навязанные идеалы тянут нас на дно. Но если перестать гнаться за чужими картинками и прислушиваться к своим истинным желаниям, можно найти настоящее счастье. Задание. Представь, что никто тебя не осудит, не оценит. Никто слова не скажет о том, как надо или не надо поступать и мыслить. Больше нет страха, а все проблемы и преграды исчезли и не имеют значения. Что тогда изменилось бы в твоей жизни? Какие желания ты бы реализовал? Сказка третья. Критикун. В одном волшебном королевстве жил-был молодой изобретатель Ник, талантливый, со множеством идей, но неуверенный в себе. У Ника был один неприятный спутник — маленький, ворчливый гном Критикун. Критикун обитал в голове Ника и постоянно находил недостатки во всех его изобретениях. Когда Ник придумал летающий велосипед, Критикун тут же начал: «Но он никогда не взлетит! Ты что, не видишь, как он нелепо выглядит? Все над тобой будут смеяться». Ник уныло кивнул и отложил свой проект в дальний угол мастерской. Так продолжалось долгое время. Каждую новую идею Критикун высмеивал, и Ник все больше терял веру в себя. Однажды в королевстве объявили конкурс изобретателей. Главный приз — возможность стать придворным изобретателем и получить все необходимые ресурсы для осуществления своих идей. Ник очень хотел участвовать, но страх перед критикой сковывал его. Юноша сидел в мастерской среди нереализованных проектов и думал, стоит ли попытать счастье. Вдруг он услышал в голове шепот, но это был не Критикун. С Ником говорил его старый учитель, добрый маг Аурелиус. «Ник!» — прозвучал голос. «У каждого из нас есть свой внутренний критик, но его можно превратить в союзника, если научиться слушать его по-другому». «Но как?» — спросил Ник. «Критикун только мешает мне. Он постоянно говорит, что я ничего не могу сделать правильно». «Критикун не враг», — ответил Аврелиус. «Он хочет помочь тебе стать лучше, просто его методы не всегда приятны. Попробуй поговорить с ним и услышать, что он на самом деле хочет тебе сказать». На следующее утро Ник взял один из своих старых проектов «Летающий велосипед» и приступил к работе над ним. Критикун сразу же появился и заладил свое. «Этот велосипед все равно не взлетит. Ты же знаешь, что у него слишком слабые крылья». Ник глубоко вздохнул и вместо того, чтобы сдаться, спросил. «Критикун, почему ты думаешь, что крылья слабые?» Критикун замолчал на мгновение, а затем ответил. «Потому что материал слишком легкий и не выдержит полета. Попробуй использовать более прочный сплав». Ник удивился. Он никогда раньше не думал о том, что критикун может давать полезные советы. Изобретатель взял крепкий материал и переделал крылья велосипеда. На этот раз, когда Ник запустил велосипед, тот плавно взмыл в воздух. Воодушевленный успехом, Ник принялся работать над другими проектами, и каждый раз, когда критикун появлялся с замечаниями, Ник слушал внимательно и находил в его словах рациональные зерна. На конкурсе изобретателей Ник представил летающий велосипед и еще несколько проектов, которые он успел доработать с помощью критикуна. Судьи были поражены изобретениями и единогласно присудили юноше первое место. С тех пор Ник и критикун стали настоящими союзниками. Изобретатель научился использовать критику как инструмент для улучшения идей, а критикун — давать советы более конструктивно. Вместе они создали множество удивительных изобретений, которые принесли радость и пользу всему королевству. Мораль сей сказки такова. Если твой внутренний голос говорит, что ты что-то делаешь не так или предостерегает от провалов, важно к нему прислушаться. Ведь тогда ты заранее будешь готов к неудачам, а твой результат станет более значимым. Задание. Подумай, какими голосами говорит твой внутренний критик? Как он выглядит? Когда мы представляем что-то в виде образа, нам проще этот образ поменять в своем воображении. Выпиши все мысли, которые мешают делать то, что хочется. Рядом с каждой мыслью выпиши то, чем она может тебе помочь. Так ты увидишь ситуацию шире, а вместо волнения внутри родится огонек мотивации.